Отправились под Юрьев все рыцари ордена, слуги римской церкви, пришлые крестоносцы, купцы, граждане рижские, крещеные ливы и летты, и 15 августа, в день Успения Богородицы, Юрьев был осажден. Немцы приготовили множество осадных машин из огромных деревьев, выстроили башню в уровень с городскими стенами и под ее защитой начали вести подкоп. Ночь и день трудились над этим половина войска. Одни копали, другие относили землю. На следующее утро большая часть подкопанного рухнула, и машина была придвинута ближе к крепости. Несмотря на то, осаждающие попытались еще завести переговоры с Вячко. Они послали к нему несколько духовных особ и рыцарей предложить свободный выход из крепости со всею дружиною, лошадьми, имением, если согласится покинуть отступников туземцев. Вячко, ожидая прихода новгородцев, не принял никаких предложений. Тогда осада началась с новой силой и продолжалась уже много дней без всякого успеха. Искусство и мужество с обеих сторон было равное. Осаждающие и осажденные равно не знали покоя ни днем, ни ночью. Днем сражались, ночью играли и пели. Наконец немцы собрали совет. Двое вождей пришлых крестоносцев, Фридрих и Фредегельм, подали мнение. Необходимо, сказали они, сделать приступ и, взявши город, жестоко наказать жителей в пример другим. До сих пор при взятии крепостей оставляли гражданам жизни свободу, и оттого остальным не задано никакого страха. Так теперь положим, кто из наших первый взойдет на стену, того превознесем почестями, дадим ему лучших лошадей и знатнейшего пленника, исключая этого вероломного князя, которого мы вознесем выше всех, повесивши на самом высоком дереве. Мнение было принято. На следующее утро осаждающие устремились на приступ и были отбиты. Осажденные сделали в стене большое отверстие и выкатили оттуда раскаленные колеса, чтобы зажечь башню, которая наносила столько вреда крепости. Осаждающие должны были сосредоточить все свои силы, чтобы затушить пожар и спасти свою башню. Между тем брат епископа Иоганн фон Аппельдерн, неся огонь в руке, первый начинает взбираться на вал. За ним следует слуга его Петр Оре, и оба беспрепятственно достигают стены. Увидав это, остальные ратники бросаются за ними. Каждый спешит, чтобы взойти первому в крепость, но кто взошел первый, осталось неизвестным. Одни поднимали друг друга на стены, другие ворвались сквозь отверстие, сделанное недавно самими осажденными для пропуска раскаленных колес. За немцами ворвались летты и ливы, и началась резня. Никому не было пощады. Русские долго еще бились внутри стен. Наконец были истреблены. Немцы окружили отовсюду крепость и не позволили никому спастись бегством. Из всех мужчин, находившихся в городе, оставили в живых только одного – слугу князя Суздальского. Ему дали лошадь и отправили в Новгород донести своим о судьбе Юрьева. И новгородский летописец записал: «Того же лета убиша князя Вячка, немцы в Гюргеве, а город взяша». Немцы взяли Юрьева обманом, заключили перемирие и, воспользовавшись неосторожностью осажденных, надеявшихся на это перемирие, зажгли город. На север от Финского залива новгородцы ходили на чудское племя Ямь. Походы эти имели такой же характер, как и походы на эстов. Так в 1188 году ходили на Ямь новгородские молодцы с каким-то вышатаю Васильевичем и пришли домой поздорову, добывши полона. В 1191 году ходили новгородцы вместе с Карелою на Ямь. Землю ее повоевали и пожгли, и скот перебили. В 1227 году князь Ярослав Всеволодович, пошел с новгородцами на Ямь, землю всю повоевали, полона привели без числа, но в следующем году Ямь захотела отомстить за опустошение своей земли, пришла Ладожским озером на судах и стала опустошать новгородские владения. Новгородцы, услыхавши о набеге, сели на суда и поплыли Волховом к Ладоге. Но ладожане со своим посадником Владиславом не стали дожидаться их, погнались на лодках за Ямью, настигли и вступили в битву, которую прекратила ночь. Ночью Ямь прислала просить мира, но ладожане не согласились. Тогда финны, перебивши пленников и побросавши лодки, побежали в лес, где большая часть их была истреблена карелою. Что же делали в это время новгородцы? Они стояли на Неве, да вечи творили, хотели убить одного из своих, какого-то Судимира, да князь скрыл его в своей ладье. Потом возвратились домой, ничего не сделавши. В 1193 году новгородцы пошли ратью за Урал, к Югру, с воеводою Ядреем. Пришли в Югру, взяли один город, потом осадили другой и стояли под ним 5 недель. Осажденные стали подсылать к ним обманом, говорили: «Мы копим серебро, соболей и разное другое добро. Зачем же вы хотите погубить своих смердов и свои дани?» Зимою 1172 года Андрей Боголюбский отправил на Болгар сына своего Мстислава, с которым должны были соединиться сыновья Муромского и Рязанского князей. Поход этот, говорит летописец, не нравился всем людям, потому что не время воевать зимою Болгар, и полки шли очень медленно и неохотно. При устье Оки соединенные князья 2 недели дожидались разных людей и решились, наконец, ехать с одной передовой дружиною, в которой всем распоряжался тогда воевода Борис Жидиславич. Русские неожиданно въехали в поганую землю, взяли 6 сел, да 7-й город. Мужчин перебили, женщин и детей побрали в плен. Болгары, услыхав, что князья пришли с небольшой дружиною, собрали 6000 человек рати и погнались за русскими, но, не дошедши до них 20 верст, возвратились. Наши, говорит летописец, прославили Бога, потому что, очевидно, спасла их от неминуемой беды Святая Богородица и христианская молитва. В 1184 году Всеволод III вздумал пойти на Болгар и послал просить помощи у киевского князя Святослава Всеволодовича. Тот отправил к нему сына Владимира, велел сказать северному князю: «Дай Бог, брат и сын, повоевать нам в наше время с поганами». С 8 князьями, с племянником своим Изяславом Глебовичем, с Владимиром Святославичем Черниговским, Мстиславом Давыдовичем Смоленским, с 4 Глебовичами Рязанскими, Романом, Игорем, Всеволодом и Владимиром, да с Муромским Владимиром. Выступил Всеволод в поход водою по Оке и Волге. Вышедши на берег, великий князь оставил у лодок Белозерский полк с 2 воеводами, Фомою Лясковичем и Дорожаем, и пошел с остальным войском на конях к великому городу Серебряных Болгар, отправляя вперед сторожевой отряд. Сторожа увидали в поле войска и подумали сначала, что это болгары, но оказалось, что это были половцы. 5 человек из них приехали к Всеволоду, ударили перед ним челом и сказали: «Кланяются тебе, князь, половцы ямяковские. Пришли мы также воевать болгар». Всеволод, подумавшись с князьями и дружиною, привел половцев к присяге по их обычаю и пошел с ними вместе к великому городу, приблизившись к которому, стал думать с дружиною. В это время племянник его Изяслав Глебович, схватив копье, помчался со своей дружиной к городу, подле которого пешие болгары устроили себе укрепление. Изяслав выбил их отсюда и проскакал к самым городским воротам, но здесь изломал свое копье, получил рану стрельбою сквозь броню под самое сердце, и полумертвый принесен был в стан. В 1186 году Всеволод посылал опять воевод своих с горочанами на Болгар. Русские взяли много сел и возвратились с полоном. После того при Всеволоде не встречаем больше известий о походах на Болгар. По смерти его усобица между его сыновьями долго не давала русским возможности обратить внимание на соседние народы. Пользуясь тем, болгары предприняли наступательное движение и взяли Устюг в 1217 году. Только в 1220 году великий князь Юрий Всеволодович собрался послать сильную рать на Болгар. Он послал брата своего Святослава, князя Юрьевского, и с ним полки свои под начальством воеводы Еремея Глебовича. Ярослав Всеволодович Переяславский послал также свои полки. Племяннику Васильку Константиновичу великий князь велел послать полки из Ростова и из Устюга на верх Камы. Муромский князь Давыд послал сына своего Святослава, Юрий Олега, и все снялись на устье Оки, откуда поплыли на лодках вниз по Волге и высадились на берег против города Ашела. И сам князь Святослав поскакал впереди всех к городу, за ним остальное войско. Подсекли тын и оплоты и зажгли их. Потом зажгли город со всех сторон, причем встала сильная буря, так что страшно было смотреть, а в городе раздавался громкий вопль. Князь болгарский успел убежать на лошадях с малою дружиною, о которой болгары выбежали пешком, тех всех русские перебили, жены детей в плен побрали, другие болгары сгорели в городе, а иные перебили сперва своих жен и детей, а потом и сами себя лишили жизни. Некоторые из русских ратников осмелились войти в город за добычу, но едва убежали от пламени, а иные так и сгорели. Пожегший город, Святослав пошел назад к лодкам. Когда он пришел к ним, то поднялась сильная буря с дождем, так что с трудом можно было удержать лодки у берега. Потом буря начала стихать, и Святослав, переночевавший тут и пообедавший на другой день, поплыл назад вверх по Волге. Между тем болгары из Великого и других городов, услыхавшие об истреблении Ашела, собрались с князьями своими и пришли к берегу. Святослав знал о приближении врагов и велел своим приготовиться к битве. Пошли полк за полком, били в бубны, играли в трубы и сопели, а князь шел сзади всех. Болгары, подошедшие к берегу, увидали между русскими своих пленников, кто отца, кто сына и дочь, кто братьев и сестер, и стали вопить, кивая головами и закрывая глаза, но напасть на русских не посмели, и Святослав благополучно достиг устья Камы, где соединился с ростовским и устюжским полками, бывшими под начальством воеводы Воислава Добрынича. Ростовцы и устюжане пришли с большой добычей, потому что воевали вниз по Каме, взяли много городов и сел. С устья Камы пошли все к городцу, здесь вышли на берег и отправились на конях к Владимиру. Князь Юрий встретил брата у Боголюбова и задал ему и всему войску большой пир. Пировали три дня. Причем Святослав и все войско получили богатые подарки. Следствием Святославова похода было то, что на ту же зиму болгарские послы явились к великому князю с просьбою о мире. Но Юрий сначала не согласился на мир и послал собирать войско. Хотел сам теперь идти в поход и действительно выступил к городцу. На дороге встретили его новые послы от болгар с челобитием. Но он и тех не послушал. Наконец уже в городец пришли к нему еще послы с дарами и с выгодными условиями, на которые великий князь и согласился. Заключен был мир по-прежнему, как было при отце и дяде Юрия. После этого удачного похода на Болгар Юрий решился укрепить за Русью важное место при устье Оки в Волгу, где привыкли собираться суздальские и муромские войска. здесь в 1221 году заложен был Нижний Новгород. Он был основан на земле Мордвы, с которой, следовательно, необходимо должна была возникнуть борьба. В 1226 году великий князь посылал братьев своих Святослава и Ивана на Мордву, которую они победили и взяли несколько сел. Вообще, несмотря на всю медленность, недружность наступательного движения Руси на финские племена, последним не было возможности с успехом противиться ей, потому что Русь мимо всех препятствий к государственному развитию все шла вперед по пути этого развития, тогда как финские племена оставались и теперь на той же ступени, на какой славянские племена – дреговичи, северяне, вятичи – находились в половине IX века, жили особными, потому бессильными племенами, которые, раздробляясь, враждовали друг с другом. Местное предание очень верно указывает на причину подчинения финских племен Руси. На месте Нижнего Новгорода, говорит оно, жил некогда Мордвин Скворец, друг соловья-разбойника. У него было 18 жен и 70 сыновей. Чародей-дятел предсказал ему, что если дети его будут жить мирно, то останутся владетелями отцовского наследия, а если поссорятся, то будут покорены русскими. Потомки Скворца начали враждовать между собою, и Андрей Боголюбский изгнал их с устья Оки. Не таковы были отношения Руси к западным ее диким соседям-литовцам, которых набеги становятся все сильнее и дружнее. В 1190 году Рюрик Ростиславич, будучи еще князем белгородским, по родству своему с князьями пинскими, которые должны были особенно терпеть от Литвы, предпринял было поход на нее, но не мог дойти до земли литовской, потому что сделалось тепло и снег растаял, а в этой болотистой стране только и можно было воевать в сильные холода. Счастливее был зять его, знаменитый Роман Волынский, о поведении которого относительно пленных Литвы и ятвягов уже было упомянуто. В 1196 году, по словам летописи, Роман ходил на ятвягов отмщеваться, потому что они воевали его волость. Когда Роман вошел в их землю, то они не могли стать против его силы и бежали в свои тверди. А Роман пожег их волость и, отомстившись, возвратился домой. Усобицы, возникшие на Волыни по смерти Романа Великого, дали ятвягам и Литве возможность опустошать эту страну. Под 1205 годом читаем известие, что Литва и ятвяги повоевали землю от Турийского до Червеня, бились у самых ворот червенских. Беда была в земле Владимирской от воевания литовского и ятвяжского, говорит летописец. В 1215 году литовские князья числом 21 дали мир вдове Романовой, которая немедленно употребила их против поляков. В 1227 году ятвяги пришли было воевать около Бреста, но потерпели поражение от Даниила Романовича.